Седьмая лекция говорит о способах единения со Всевышним, описанных в пятой главе книги Таня.
Мы на наших прошлых занятиях мы говорили о сверот и о силах души, и мы также говорили об одеяниях души. Мы говорили, что одеяния души, то есть то, через что душа общается с внешним миром, это кимул левушим, мысль, речь и действие. Вот эти три одеяния, о которых мы с вами говорили. При этом понятно, что одеяние для каждого человека, одежда, должна подходить к нему по размеру, по стилю. Очень часто ты видишь замечательный костюм, но я такой стиль не ношу. Хотя он замечательный. Или, может, я вообще костюма не ношу. Я хожу только в джинсах и в футболке. И в кроссовках. Хотя костюм шикарный. Но мне он не нужен. Даже за бесплатно. Может быть, костюм шикарный. Но мне велик или мал. Одежда должна подходить. Одежда истинно проявляет человека. Только когда она подходит ему по размеру, по стилю, по материи, по погоде, по условиям и так далее. Поэтому, когда мы говорим о божественной душе, которая должна проявляться через свои одеяния, через свои одежды, ее одежда, та одежда, которая искренне ее проявляет, та одежда, которая является ее одеждой, а не просто что-то, что она берет в шкаф и напяливает на себя, ее одежда, это то, что проявляет ее, это выполнение мицв. Потому что это то, что она хочет делать. При этом, когда человек выполняет мицву, то Тора говорит нам, он обнимает самим собой, он обнимает эту мицву, он обнимает Всевышнего. Потому что Всевышний сказал нам заповеди, как свои повеления, это его желание. И Всевышний, и его желание един. Поэтому, выполняя заповедь, мы обнимаем Всевышнего. Мы объединяемся со Всевышним. И при этом Альтер-Ребе приводит такой пример. Если один человек увидел своего друга, который, с которым не виделись уже давно, и он от радости его обнял. Замечательно. Второй же его друг его встретил не в доме, а на улице зимой, и было холодно. И он тоже обрадовался увидеть. И тот его тоже обнял, но тот носил пальто. Скажите мне, тот друг, который обнялся с этим человеком в доме, когда тот носил только рубашку, а второй обнялся со своим другом на улице, когда тот носил пальто. Пальто это намного более толстое, тяжелое одеяние, является ли обнимание второго человека, которого обняли через пальто, менее хорошим или меньшего уровня от того обнимания, которое было, когда человек был в доме в одной рубашке? Нет. Нет. Мы видим, что одежда, если она правильная одежда, не является препятствием в том, чтобы это обнимание чувствовалось как искреннее настоящее обнимание. При этом мы говорим о заповедях, которые являются одеянием души. Есть заповеди очень материальные. Есть заповеди, которые менее материальные. Есть заповеди очень погруженный в этот мир, очень материалистичный. Okay? Заповедь зарабатывать на жизнь – это тяжелая материальная заповедь. Заповедь изучения Торы – это возвышенная заповедь. Однако и то является одеянием души. И через ту заповедь, и через другую заповедь наша душа обнимается со Всевышним, который нам дал заповедь, истинную сущность которого эти заповеди представляют. Поэтому, несмотря на то, что заповеди бывают разные, и некоторые из них более материальные, чем другие, некоторые выглядят более духовными, чем другие, Альтер-Ребе говорит нам, что они все одинаково обнимают Всевышнего. У человека есть две основные нужды. Это одеяние и еда. Без еды жить нельзя. Без одежды. Ну, выжить, я думаю, можно, но очень тяжело. Смотря где. И Тора говорит нам, что поэтому есть у нашей души, есть одежда и есть пища. Одежда – это заповеди, о которых мы с вами только что говорили, и мы с вами объяснили, почему заповеди называются одеждой. Потому что то, через что душа общается с материальным миром, это то, что между ней и материальным миром. Если эти одежды правильно подобраны, то они проявляют то, что из себя представляет душа. Что же такое пища? Пища – это изучение Торы. Потому что одежда вокруг человека. Так же, как и заповеди. Я выполняю заповедь, я одеваю тфилин, тфилином не становлюсь. Я остаюсь, кто я есть. Но я человек, сейчас делающий заповедь тфилин, выполняющий заповедь тфилин. Тфилин не становится мною, а я не становлюсь им. Тфилин остается вне меня. Но при этом я обнимаю Всевышнего, выполняю эту заповедь. Поэтому тфилин, оставаясь вне меня, является моей одеждой, грубо говоря. Изучение же Торы пронизывает человека. Поэтому оно называется пищей. Пищей для души. И Альтер-Ребе объясняет, что когда человек изучает что-либо, то есть уникальное единство, которое образуется между тем, что он изучает, и его разумом. Потому что когда мой разум занимается обдумыванием какой-то идеи, то он, с одной стороны, становится поглощен этой идеей, он становится частью этой идеи, с другой стороны, эта идея входит в этот разум, поэтому это уникальное совокупление, уникальное единство, когда, с одной стороны, ты становишься частью того, что ты изучаешь, с другой стороны, то, что ты изучаешь, становится частью тебя. И возвращаясь к хохма, бина и даат, мы с вами говорим, что даат – это знание, и это также единство. Именно поэтому. Потому что осознание чего-то является уникальным единством, подобного которого Альтер-Ребе пишет, нету. Однако, когда я изучаю труд мысли какого-то человека, я изучаю Der Kapital, Карла Маркс. Два тома, громадных тома. Я полностью изучил их. Я хорошо осознал все, что Карл Маркс писал. Но Карл Марксом я не стал от этого. Я в лучшем случае полностью понял, что он имел в виду. Но им самим я не стал. Я никогда не стану. Сколько бы я ни изучал труды какого-то человека, я им самим не стану от этого. Я буду его лучше понимать. Я буду, может быть, даже с ним соглашаться. Я буду понимать, что он бы сказал в такой ситуации или в другой ситуации, как бы он ответил на определенный вопрос. Но им я не стану. Почему? Потому что Карл Маркс – это Карл Маркс. А его мысли – это его мысли. В отношении изучения Торы же, Альтер-Ребе пишет, все по-другому. Почему? Потому что Всевышний и его мысли едины. Всевышний является своим разумом. И его разум является им. Всевышний не может быть разделим от своего разума или своих желаний. Поэтому, когда я объединяюсь с его разумом, я объединяюсь с ним. Поэтому изучение Торы, Альтер-Ребе пишет, возвышает человека на высоты, которые иным способом ему недоступны. Почему? Потому что он объединяется со Всевышним. Когда я выполняю заповедь, я также выполняю желание Всевышнего, которое является самим Всевышним. Однако я заповедью не остановлюсь. У меня нет объединения с этой заповедью. Я выполнил заповедь и пошел дальше. Когда я изучаю Тору, то эти знания остаются частью меня. А если эти знания являются частью Всевышнего, тогда Всевышний остается частью меня, грубо говоря. И это есть сравнение между пищей, мазон, и одеянием левуш. Альтрей пишет, что для души требуется пища, требуется изучение Торы. Для, грубо говоря, тела души требуется заповедь. Для материального проявления души требуется заповедь. Но необходимо подчеркнуть то, что изучение Торы само по себе является также заповедью. Когда я изучаю Тору, я выполняю заповедь. Поэтому, изучая Тору, я одновременно и потребляю пищу, и облекаюсь в одежду. Потому что изучение Торы является заповедью. Поэтому, когда мы изучаем Тору, есть специальное благословение, которое произносится на изучение Торы. Так как человек может и, скорее всего, будет изучать Тору в течение дня, и может он не подумать, что нужно сказать благословение перед этим, поэтому у нас есть утренние благословения, которые читаются каждым человеком каждое утро, и в них есть благословение на Тору также. Человек произносит благословение на Торы, потом есть несколько строчек истории, которые произносятся традиционно после этого, и человек сказал благословение на Тору, теперь уже весь день, пока он будет изучать Тору, он уже будет, это благословение, которое он сказал утром, будет распространяться на то, что он изучает. Зачем нужно говорить благословение на Тору? Почему оно столь важно? Вроде бы, когда я говорю благословение на зажигание субботних свечей, понятно. Потому что я мог бы зажигать просто так свечки, потому что мне темно в комнате, или потому что я люблю горение свечей. Но я сейчас выполняю заповедь. И поэтому я говорю благословение, потому что я это делаю, чтобы выполнить заповедь. Правильно? Изучение Торы вроде бы, само собой понятно, что это что-то ждал Всевышний. Почему на это нужно говорить благословение? Как ни странно, не только на это нужно говорить благословение, может быть, даже на это более важно говорить благословение, чем другие заповеди. Сказано, что первый храм был разрушен, потому что евреи не делали благословение на Тору, не произносили благословение на Тору. Вроде бы, благословение на Тору не является одной из основ иудаизма. Это одно из благословений, окей, изучение Торы – это великая заповедь, но это одно из благословений. Почему вдруг из-за этого, почему это должно быть причиной, или, по крайней мере, одной из причин, из-за которых разрушен храм? Когда говорится, что храм был разрушен из-за того, что не произносили благословение, это не потому, что технически благословение не было произнесено. Может быть, слова благословения они говорили. Когда говорится, что храм был разрушен из-за того, что благословения на Тору не были произнесены, имеется в виду, что евреи изучали Тору, не осознавая, что это мудрость, данная Всевышним. Тора – это очень умная книга. И я могу желать ее изучать ради ее разума. В Талмуде споры мудрецов, дебаты, уникальные вещи, которые нигде в другом месте не найдешь. Тора – пятикнижие, интересная книга, там интересные истории, можно почитать об истории мироздания и так далее. Есть книги по еврейской философии. Их можно читать просто потому, что тебе интересно. Для эрудиции Тора говорит, что когда человек изучает Тору, не осознавая, что это заповедь, когда человек изучает Тору не потому, что она дана Всевышним, а просто потому, что он хочет прочитать книжку, тогда этого объединения со Всевышним во время изучения нет. Почему? Потому что для него там Всевышнего нет. Больше того, сказано в Торе, что если человек изучает Тору, не осознавая, что это мудрость, данная Богом, то она для него в духовном смысле вредна. Тора – это не книга личного самосовершенствования. В Америке очень популярны self-help books. Человек приходит в магазин и спрашивает, где здесь self-help секция? Работник говорит, если бы я тебе сказал, то я бы нарушил бы всю идею, зачем эти книги даны. Самосовершенствованием заниматься можно. И только можно. Нужно. Но это не то, для чего Тора дана. Тора дана для того, чтобы мы смогли вступить в отношения со Всевышним. Для того, чтобы мы могли общаться со Всевышним. Интересно, что мы преподаем сегодня этот класс. Видите, случайного ничего не бывает. Мы преподаем именно пятую главу книги Тани. Сегодня, сразу после того, как мы в воскресенье говорили о семейных отношениях. И на самом деле здесь есть очень прямая связь, прямая параллель между тем, как складываются наши отношения со Всевышним, и как у людей складываются отношения друг с другом между двумя супругами. Когда человек приходит к психотерапевту, когда человек к кому-то обращается за marriage counseling, и человек приходит и говорит, я хочу стать лучшим мужем, или я хочу стать лучшей женой. Да? Я знаю, что я не такая хорошая жена, я хочу стать более хорошей женой. Я знаю, что я не такой хороший муж, я хочу стать более хорошим мужем. Как правило, это означает, что этот человек, этот мужчина или эта женщина вообще не понимают, как должны складываться семейные отношения. Если человек приходит и говорит, я хочу лучше обеспечивать то, что мой супруг или моя супруга хотят, или то, что им нужно, тогда этот человек является преданным мужем или преданной женой. Его фокус – это ее супруга или его супруга. Если человек приходит и говорит, я хочу стать более хорошим мужем, его фокус – это он. Я хочу стать лучшим мужем. Я хочу самосовершенствоваться. Семейные отношения не для того, чтобы ты стал лучшим человеком или лучшим мужем, или лучшим папой. Семейные отношения для того, чтобы твоя жена была центром твоего внимания. А хороший ты муж или нет, это не то, чем ты должен быть занят, когда ты обдумываешь свои семейные отношения. Когда мы говорим о наших отношениях со Всевышним, мы не говорим о том, что я хочу стать лучшим евреем. Знаете что, я подумал, что я был плохим евреем, сейчас я хочу стать лучшим, более хорошим евреем. Нет. Тора, весь фокус Торы, все внимание Торы уделено на отношения между человеком и Богом. Так же, как и муж, который хочет стать более хорошим мужем, упускает основную идею семейных отношений. Человек, который хочет стать более хорошим евреем, упускает вообще всю идею Торы. И вот здесь мы видим еще одну сторону ответа на вопрос, который был задан в самой первой главе Тани, когда Раба сказал своим ученикам, что он средний, и Абая сказал ему в ответ, как ты можешь называть себя средним, мы думали, что ты праведник. Если ты праведник, то мы можем быть средние. Если ты говоришь, что ты средний, тогда кто мы? Очевидно, что он был праведником. Если он был праведником, почему называл себя средним? Мы с вами уже обсудили одну сторону ответа. Праведник и средний по своему поведению идентичны. Разница в том, реально ли вообще для этого человека совершить грех. Для праведника это нереально. Для среднего это реально. Но их поведение внешне совершенно одинаково. Поэтому по поведению, потому что человек делает, как он себя ведет каждый день, отличить праведника от среднего на самом деле нельзя. Но сейчас мы видим еще одну сторону ответа на этот вопрос. Раба, когда сказал, что он средний, почему это сказал, почему он сделал эту ошибку, назвав себя средним? Потому что он на самом деле никогда не задумывался о том, кто он. Средний, праведник, злодей. То, кто он есть, на каком уровне самосовершенствования он находится, никогда не было даже где-то на краю его поля зрения. Так же, как хороший муж или хорошая жена, никогда не задумываются о том, хороший ли я муж или хорошая ли я жена. Они просто делают то, что их супругу или супруге нужно. Идея семейных отношений – это не самосовершенствование, а посвящение себя второму. Идея наших отношений со Всевышним – это не самосовершенствование, а посвящение себя Ему. И, кстати говоря, поэтому Тора и называла всегда праведных евреев хасидами. Кто такой хасид? Хесед на иврите означает доброта. Хасид, Талмуд поясняет, Кто такой хасид? Хамид хасед им коно. Тот, кто добр к Творцу. Что значит добр к Творцу? Всевышний, я буду с тобой добрый. Хотел бы я быть с тобой злой, но я буду с тобой добрый. Что значит добр к Творцу? Имеется в виду, он отдает себя Творцу. Он предан Творцу. Когда я предан другому человеку, когда я делаю что-то хорошее другому человеку, я творю добро. Когда я предан Всевышнему, я творю божественность. Совершаю физический акт. Для другого человека я приношу в этот мир добро. И животная душа, как мы с вами говорили, несмотря на то, что она животное, может и должна приводить в этот мир добро по своей собственной инициативе. Божественная же душа призвана для того, чтобы приводить в этот мир божественность. И для этого мне необходимо отдать себя Всевышнему, завести отношения со Всевышним. И животная душа способна на это тоже, она способна на это только при помощи толчка, помощи божественной души, которая хочет проявить себя через выполнение заповедей, и поэтому одевается в одежды, которые материальны, и заставляет животную душу изучать Тору также. Именно поэтому, чем занимается большинство Торы, Талмуд, Шульхан Арух, чем они занимаются? Один украл у другого что-то. Кто-то кого-то ограбил, кто-то кого-то убил. Чья-то корова забодала чью-то овцу. Совершенно материальными, банальными вещами занимается Тора. Великая книга не могла заниматься какими-нибудь более возвышенными идеями. Обсуждается, если один человек пришел в суд и жалуется, что окна другого выходят на мой двор, является ли это реальной претензией или нет, что суду делать? Okay. И целые страницы, страницы Талмуда обсуждают, может ли человек заставить другого закрыть свои окна, не закрыть их ставнями, а вообще убрать свои окна из дома, который смотрит на его двор. А обсуждение в Талмуде. Мудрецам что, нечего больше делать? Обсуждают такие простые мелочи, житейские мелочи. Ну, во-первых, во многих ситуациях эти житейские мелочи становятся практичными. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Всевышний хочет, чтобы его великая мудрость, его божественная мудрость оделась в материальный мир. Для того, чтобы мы могли материализировать ее. Это единственный способ, как я могу объединиться с Всевышним, изучая его мудрость в этом материальном практическом мире. У животной души есть проблема. Животная душа хочет всего самого лучшего для себя. Она не хочет заниматься заповедями. Ей лень, ей неохота. Нам нужно ее заставить заниматься заповедями. Или ее как-нибудь задобрить, подкупить, чтобы она занималась заповедями. Дать ей стимул, чтобы она занималась заповедями. У божественной души тоже может быть проблема. Божественная душа может хотеть стать выше, возвышеннее. Мы ей говорим нет. Цель твоего нахождения в этом мире – это забыть о себе. Думай только о твоих отношениях со Всевышним. И тогда ты со Всевышним, твоя душа со Всевышним становится единым целым. Это есть изучение Торы, произнеся благословение до этого, перед ним. Помня, что ты это делаешь не для себя, а для Всевышнего. Таким образом, мы можем действительно объединиться с ним и стать божественными. Окей, это завершает пятую главу книги Тани. В следующую неделю у нас будет шестая глава, которая будет продолжать объяснять нам о величии заповедей, изучения Торы и практически применять их в своей жизни.